Привет, меня зовут Олег Христенко, я практикую психоанализ. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать направление психотерапии, какие есть теоретические основания у основных видов психотерапии и еще что-то.
Меня зовут Илья, я тоже работаю психоаналитиком. В психологии много всяких подпсихологий, часто они радикально отличаются. И сегодня мы поговорим, как можно фактически подобрать психолога под себя, а не наоборот. Плюс избавиться от ситуации, когда вы придете к психологу либо психотерапевту и за первую сессию отдадите деньги, когда вам просто будут рассказывать о самом методе. Так вы из нашего подкаста узнаете о нем сами.
Мы решили поговорить о двух основных направлениях и об одном популярном методе. Основные направления мы определили как два тех направления, две традиции, которые во многих странах Западной Европы, таких как Германия, покрываются страховкой. Это психодинамическая или психоаналитическая парадигма и когнитивно-поведенческая терапия. Также мы поговорим о гештальт-терапии, как минимум потому, что на постсоветском пространстве это самый популярный вид психотерапии.
Бихевиоризм. И начнем мы с бихевиоризма. Почему? Потому что это первое фактически психологическое течение, которое строилось именно на доказательности. Это максимально научный подход. Теоретическая база, которая заключается в том, что в первую очередь есть, конечно же, поведение. Именно наблюдаемый нами феномен. Бихевиористы считали, что человек – это чистый лист. Казалось, что можно взять любого младенца, засунуть его в определенные обстоятельства, и если контролировать его среду, то можно сделать из него врача, юриста, вора, либо кого угодно. Основные понятия бихевиоризма – это стимул и реакция. Если правильно стимулировать и вырабатывать правильную реакцию, то можно привести человека к необходимому результату. Важно сказать, что бихевиоризм – это течение, которое началось с наблюдения за животными. Ну и фактически бихевиористы в какой-то момент подумали, животное, там, крыса, обезьяна, человек, какая, в общем-то, нафиг разница? Это примерно одно и то же, потому что у всех есть поведение, потому что есть условные, например, рефлексы. Поведение животных, а человек это, собственно, животных, оно адаптивно. Необходимо адаптироваться под окружающую среду. Если ты будешь хорошо адаптироваться, у тебя все будет получаться. Бихевиоризм – это суперсильное течение, в которое все очень сильно верили, потому что оно было максимально экспериментально обусловлено, было описано, были большие статьи, был очень высокий уровень доказательной базы. Важно сказать, что бихевиоризм появился в какой-то мере как ответ на психоанализ, в котором было огромное количество всяких мистических непонятных понятий тогдашней науки, и он был очень слабо доказуем. Однако бихевиоризм стал быстро неактуальным, просто потому что он не объяснял огромное количество феноменов, типа почему дети так быстро учатся грамматическим правилам языка, либо в целом не объяснял такие вещи, как мышление, воображение, поскольку эти вещи считались не так важны, как именно поведение. Центром и фокусом бихевиоральной терапии является именно поведение, именно оно меняется.
Почему акцент на поведение делали бихевиористы? Это были ученые, которым было важно то, что можно измерить или проверить. И поведение, в отличие, например, от мышления, легко проверяемое, уж тем более в отличие от какого-то бессознательного или оно, или каких-то влечений.
Бихевиористы считают, что у вас вследствие вашей личной эволюции появились какие-то способы отреагирования, которые приводят к неверному результату. Ну, эволюция идет не всегда ровно, и появляются какие-то атавизмы. Ваше поведение в случае, например, какого-нибудь панического расстройства или тревожного расстройства личности, это поведение, связанное с неправильным формированием так называемого оперантного поведения. Чтобы этого избежать, бихевиорист заново дает вам пережить, да, перепрожить какую-то ситуацию, и ваше поведение меняется.
В целом, слава богу, что бихевиоризм позже дополнился второй волной того, что сегодня мы называем когнитивно-поведенческой терапией, это когнитивной терапией. Потому что тогда с появлением когнитивного вот этого измерения все стало несколько сложнее и человечней. КПТ.
Когнитивно-поведенческая терапия условно делится на три волны. Первая из них – это бихевиоризм, вторая – это когнитивная терапия, и третий – Это, собственно, когнитивно-поведенческая терапия. Этих когнитивно-поведенческих терапий, с учетом того, что это самая научная и самая актуальная сегодня сфера, их целое множество. Что такое когнитивная терапия? Когнитивная терапия, она основана на том убеждении, что какие-то симптомы, либо связанные с ними расстройства, можно уменьшить, если обучать человека каким-то новым навыкам обработки информации. Потому что, во-первых, есть какие у всех у нас есть какие-то базовые убеждения. Они могут быть неверными. Более того, в когнитивном подходе есть такая штука, как негативные мысли. Все об этом слышали. Вот именно в когнитивной терапии появляется такое словосочетание. Негативные – это те, которые фактически мешают результату. Когнитивная терапия, она тоже сильно основана на том, чтобы получить результат. У нас есть некая модель восприятия и есть некоторый автоматизм восприятия. Симптомы расстройства, которые мы переживаем, они связаны с нарушением этой модели относительно той среды, в которой мы находимся. Ну, условно, да, если мы на всю жизнь будем реагировать так, как мы реагируем на наш Инстаграм, да, то у нас появятся очень, может быть, большие, а может быть, небольшие проблемы, связанные с оценкой себя, с каким-то ощущением себя не таким красивым, не таким богатым, там, не настолько близко к пальме и всему тому подобному. Когнитивная терапия как раз рассказывала о том, что существуют некоторые способы поменять это, если, ну, фактически, да, воспринять заново и рационально, да, это очень важно, рационально и аргументированно понять, что тот способ реакции, который у нас уже сформирован, он не подходит для конкретной ситуации. Именно поэтому мы переживаем какие-то эмоционально неприятные вещи, у нас появляются какие-то симптомы, потому что мы неправильно пользуемся, да, своим разумом. Когнитивная терапия, ну, собственно, слово «когнитивное», оно относит нас к слову «разум», она говорит о рациональном способе решения всех этих вопросов. Как это работает? Например, клиенту либо пациенту могут предложить воспроизводить, да, в воображении, в уме некоторую ситуацию неприятную, да, условно-травматическую, и при этом пытаться понять, какие автоматические мысли, да, приводят его к этому переживанию. Потом идет этап, когда эти автоматические мысли необходимо будет каким-то образом разрушить, да, понять, что они не подходят под эту ситуацию. На самом деле это какой-то, как будто прошлый опыт говорит. Потом будет этап, связанный с тем, чтобы отказаться от этих автоматических мыслей, ну и найти какие-то новые, да, способы, более такие осознанные.
Когнитивно-поведенческая терапия, больше чем любой вид другой психотерапии, был исследован в плане эффективности. Это не говорит о том, что другие методы психотерапии неэффективны. Просто у КПТ их больше всего. Зачастую при исследовании КПТ демонстрирует превосходящую эффективность. Но в последнее время новые исследования показывают, что КПТ начинает терять свою эффективность, и это может быть связано с эффектом потери новизны. Тем не менее, КПТ и сегодня считается золотым стандартом доказательной психотерапии.
Олег, что такое экспозиция?
Экспозиция – это метод когнитивно-поведенческой терапии, которую КПТ унаследовала от бихевиоризма, когда человека сталкивают с объектами его фобии. Страх пауков. Вначале, например, человек может просто произносить это слово, потом воображать встречу с этими пауками. Ну и в финале человек просто может взять на руки неядовитого паука.
Так, хорошо, это есть. А в когнитивной терапии мы говорили про техники, по-моему, нет, там не было этого толка. Писать дневники, напиши на левой стороне плюсы, на правой стороне минусы. Напиши больше всего, что тебя бесит, а теперь посмотри, это ты.
Гештальт-терапия. Гештальт-терапия. Гештальт-терапия – это самый популярный, самый распространенный метод в Украине и других странах постсоветского пространства. Причины этого тяжело найти. Потому что в целом в мире гештальт-терапия не так популярна, как у нас. Гештальт-терапия возникла из психоанализа, но тем не менее мы не можем отнести гештальт-терапию к психодинамической школе. Гештальт-терапию основал Фриц Перлс и его жена Лора. Сам Перлс проходил терапию в психоаналитическом подходе у известных психоаналитиков.
Арон Бек тоже проходил психоанализ, в общем-то, основатель гештальта и основатель когнитивного подхода, они проходили психоаналитическую терапию.
Они не только проходили, они его даже практиковали. И Арон Бек был психоаналитиком, и Перлс был психоаналитиком. Чем привлекает гештальт-терапия как метод очень многих людей? Это сосредоточенностью, так называемое «на здесь и сейчас». Это более непосредственные взаимоотношения с терапевтом, peer-to-peer, что называется. Само слово гештальт означает целостность. Сами психотерапевты гештальт-подхода к нему пришли не сразу. Они называли свой подход, например, даже экзистенциальным психоанализом.
Да, еще гештальт переводит как форма.
Любой процесс подразумевает основание на некой теории. У гештальт-терапии, конечно же, есть своя теория, но в целом у них сложилось традиционное отношение к теоретическим построениям как к слоновьему дерьму. Поэтому процедура гештальт-терапии тоже носит несколько такой анархический характер. Прежде всего, гештальт известен с помощью метода пустого стула, который был взят у Морено.
Можешь в двух словах рассказать, а в чем этот метод заключается?
Психолог спрашивает: поговорите со своим отцом, и стоит пустой стул, и ты ему высказываешь то, что когда-то нужно было бы высказать ему, говоришь с ним о каких-то своих потребностях, желаниях, чувствах к нему. Это такой вот классический метод гештальт-терапии. В целом гештальт-терапевт может практиковать даже когнитивно-поведенческие методы, восточные методы, медитации. Вот сейчас мы говорим очень много о mindfulness, но гештальтисты это начали использовать намного раньше, чем когнитивно-поведенческие терапевты. Просто они не искали доказы какой-то эффективности.
Все-таки почему выбирают гештальт?
Потому что элементарно. Гештальтистов очень много, их много из-за того, что им легко стать. Что ты чувствуешь?
Ну да, вот есть чувства. Ну, все мы знаем, что есть чувства, например, да? Все мы знаем, что в какой-то мере каждому из нас надо выговориться. Гештальт предлагает такую возможность. Приди, выговорись. Я постараюсь, мол, как-то отреагировать так, чтобы ты услышал, что твои чувства имеют право на существование. Что это важно. Возможно, задам какие-то вопросы. Это какая-то антитеория, конечно.
Я думаю, что за счет как раз вот этого теоретического анархизма гештальт-терапевт может быть как очень-очень плохим, так и хорошим.
Да, это рулетка. Короче, если вы чувственная дама, ищущая приключений и желающая избавиться от тревог, гештальт-терапия изменит вас здесь и сейчас.
Психоанализ.
Психоанализ. Первое, что нужно сказать про психоанализ, это то, что он появился раньше, чем все эти течения, которые мы назвали. Он появился как раз в тот момент, когда психология только зарождалась. И нужно было вообще в целом придумать аппарат, нужно было придумать теорию, которая бы объясняла, что такое псих, как она функционирует. До этого была, собственно, философия, и философы сидели в своих темных и пыльных комнатах и что-то там придумывали, как работает психика.
Ну, нужно сказать, что немножко раньше Фрейда возникла экспериментальная психология, но результаты которой мало чем могли помочь психотерапии, собственно говоря.
Но Фрейд очень любил экспериментальных психологов, он часто цитировал Фехнера, он его очень сильно любил, но Фехнер канул в лету, остался только закон Фехнера-Вебера, который вообще не про психоанализ. А всякие прикольные философские штуки, которые писал Фехнер, никто о них не знает, но зато о них знал Фрейд и их использовал для построения своей теории. Когда речь заходит о психоанализе, речь заходит о понятии бессознательного. Сознание – это маленькая часть того, что находится в нашей психике. Огромную часть занимает структура, да, если можно так сказать, которая заставляет нас быть теми, кто мы есть. Вообще, про психоанализ очень сложно узнать по Википедии. Психоанализ сложно доказуем, да, исследование проводится, но в целом его язык, он не научный, если не сказать антинаучный. Психоаналитические термины очень специфические, диповые комплексы, какая-то своя атмосфера, своя мифология. Однако именно этот специфический такой птичий язык помогает ближе соприкоснуться с самим психическим феноменом, потому что для психоанализа не нужны никакие там правильные или неправильные мысли, не нужны какие-то, какое-то представление о какой-то травме, которая случилась. Психоанализ работает с психикой наживо. И каждая ситуация, да, каждый клиент в психоанализе уникален, потому что у него есть какой-то особый способ переживать свое желание, есть особый способ с ним справляться. Это может быть рационализация, это может быть какая-то другая защита. Психоанализ в целом, он максимально flexible, он максимально такой изменчивый. Хотя там есть, конечно же, теория, и часто, когда говорят о психоанализе, говорят именно его теория, она выглядит, как я уже говорил, достаточно странно. Опять же, какой-нибудь Эдипов комплекс и вся эта тема, оно не вызывает доверия у людей, которые знакомятся с этим первый раз. И достаточно часто есть стереотип, что Фрейд извращенец. Просто не совсем понятно, что такое сексуальность людям, которые читают Фрейда первый раз.
Основываясь на психоанализе, были созданы психоаналитические методы психотерапии. которые в некотором роде отличаются. Прежде всего, появление этих методов было связано с попытками сделать психоаналитический процесс короче, либо по другой причине, а именно найти доказательную эффективность этого метода. Если мы будем сравнивать с другим популярным методом, когнитивно-поведенческой терапией, то психоанализ имеет меньшее количество исследований эффективности, но тем не менее они становятся все чаще, и сегодня мы можем говорить, что иногда когнитивно-поведенческая терапия превосходит, иногда с психоанализом они равны в своей эффективности, иногда психоанализ превосходит по эффективности. Например, хотя когнитивно-поведенческая терапия возникла для лечения депрессии, тем не менее психоанализ в долгосрочной перспективе показывает более высокую эффективность при работе с депрессией.
Фактически, психоанализ – это метод свободных ассоциаций, это основной метод, да, в работе психоаналитика. Вы приходите, ложитесь на кушетку чаще всего, может быть, садитесь напротив терапевта и фактически начинаете говорить, все, что приходит в голову. И идея состоит в том, что так или иначе человек, да, продемонстрирует какое-то свое желание, которое по какой-то причине он не может удовлетворять. И это так или иначе случится, да, и достаточно сложно сказать, когда это случится, потому что темп фактически выбирает сам анализант, человек, который приходит себя анализировать в психоанализе. В психоанализе, в отличие от тех подходов, которые мы называли, нету очень умного и очень крутого терапевта, который все знает, и который знает, как вам надо жить, что правильно, что неправильно, который вас всему научит. Терапевт фактически выполняет функцию зеркала, задача которого просто правильно отражать вас самому себе. И именно поэтому психоанализ считается глубинной терапией. Он работает не столько с симптомом, сколько с более глубинными мотивами, поменяв которые, вы можете фактически избавиться не только от конкретного симптома, а от остальных будущих, которые будут проявляться. Ну и что тут важно, что психоанализ – это не назидательный метод.
И в этом как раз и этическое, да, отличие психоанализа от КПТ,
да,
в котором симптом явно патологический и не имеет цели никакой, кроме как испортить жизнь человека.
Вот это очень, да, хорошая мысль. Ага.
А в психоанализе симптом – это действительно нечто исцеляющее. Просто порой без него может быть намного легче. Может быть, нужен другой симптом.
Да, типа на него тратить слишком много усилий, да. Да, но именно симптом помогает справиться с чем-то, что человек не замечает. У симптома есть цель. Да, есть какой-то мотив. В КПТ симптом – это сам по себе проблема.
Ну и поэтому современному человеку логика КПТ более понятна. КПТ не заставляет задумываться о том, что твоя проблема может быть не проблемой. Вряд ли может быть приятно обнаружить, что за этой маленькой проблемой скрываются намного большие проблемы.
В чем разница между психоанализом и психоаналитически ориентированными психотерапиями? Это дискуссионный вопрос. Очень часто мы определяем разницу, например, от количества сессий. Я все же бы сказал, что главная разница, и тут бы я согласился с лаконистом, это в определенной этической строгости психоанализа. Психоанализ, в отличие от психотерапии, не подразумевает некое благо. Он не фокусированный на симптоме, не фокусированный на излечении чего-либо. Он направлен на некое преобразование.
И в этом плане он более честный. Нету оценки, да, что плохое, что нужно исправить, что хорошее, к чему надо прийти. Эти оценки могут быть сформированы в процессе анализа, и они могут быть какие-то новые. В этом плане психоанализ – это лицо динамической терапии. Субъект постоянно меняется. А не такой, он пришел, у него там есть какая-то задача, эту задачу нужно выполнить. Может оказаться, что эта задача лишь скрывающая обложка. Как только она пропадет, появится новая задача, которая будет также тяжело переживаться клиентам.
Как выбрать терапевта? Если почитать рекомендации в интернете, как их выбирать, как правило, говорят о том, что вы должны себя чувствовать с ним хорошо, комфортно, вам должно быть, я не знаю, как у Бога за пазухой. Но этот критерий вряд ли мы можем назвать хорошим, потому что как раз, например, в психодинамической парадигме именно некий дискомфорт в работе с терапевтом может говорить о качестве работы и о потенциале работы с ним. Безусловно, мы можем говорить действительно только о неких формальных вещах, чтобы сказать, какой терапевт является хорошим. Это наличие образования. И причем образование не формальное, там, университет Гринченко, факультет психологии, а образование по конкретному терапевтическому методу, по гештальту, по КПТ, по психоанализу или психоаналитической терапии. Затем можно обратить внимание на членство в ассоциациях, потому что членство в ассоциации подразумевает то, что человек имел свою психотерапию или свой анализ, а значит, определенные требования он уже исполнил.
Ну, это важный момент, что он проверил этот метод на самом себе. Да, то есть он не просто человек, который обучился и начинает ставить эксперименты на людях, а он прошел ту же терапию, которую предлагает фактически вам.
И, вероятнее всего, если он член некой ассоциации, то, скорее всего, он проходит супервизию в этой ассоциации, а значит, какой-то отсебятины у него будет меньше. Будет посторонний взгляд, который поможет избегать неких ошибок.